Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем читать пророчество Иеремии. В 49 главе он повествует о том, какая незавидная судьба ожидает жителей дома, которые были наказаны Богом за их гордость. В Библии сказано, что Сын Человеческий не остановится в этой стране. Пророчество о Эдоме кажется нам еще чудеснее, когда мы сравниваем его с пророчеством о Тире. Бог сказал, что от Тира абсолютно ничего не останется, но люди будут там жить. И сейчас на месте Тира живут люди, хотя прежний город исчез с лица земли. А вот столица Эдома Петра, напротив, цела, но совершенно безлюдна, в точности, как предсказывал Иеремия. Бог сделал так, что этот великолепно защищенный город был захвачен и опустошен. Я читаю вам 20 стих 49 главы. «Итак, выслушайте определение Господа, какое Он поставил об Эдоме, и намерение Его, какие Он имеет о жителях Фемана. Истинно, самый малый стад повлекут их и опустошат жилища их». Город опустел, и народ Эдома прекратил свое существование. А в стихах 23 и 24 Иеремия начинает новое пророчество. «О Дамаске. Посрамлены Эмав и Арпад, ибо, услышав скорбную весть, они уныли. Тревога на море, успокоиться не могут. Оробел Дамаск и обратился в бегство. Страх овладел им. Боль и муки схватили его, как женщину в родах». Говорят, что Дамаск — самый древний из городов. Есть, конечно, и другие города, претендующие на это звание, но Дамаск, вероятно, имеет на него право. В пророчестве говорится, что город будет разрушен. И он был разрушен. Его несколько раз отстраивали, каждый раз на новом месте, но имя Дамаска сохранилось, и сегодня он столица Сирии. Далее Иеремия произносит пророчество о двух могущественных странах — Кидаре и царствах Ассорских. Мы очень мало о них знаем. Здесь просто говорится, что их покорит Навуходоносор. Так и произошло. Кроме того, у Иеремии в 35 стихе этой главы есть еще пророчество об Эламе. Так говорит Господь Саваоф. «Вот я сокрушу лук Элама, главную силу их. Но в последние времена Элам, как и другие народы, также будет возрожден». Зачем Иеремия произносит все эти пророчества? Да за тем, чтобы жители Иудеи не пытались туда бежать и не мучились понапрасну. Все эти народы должны подвергнуться суду, так же, как и Израиль. Поэтому иудеям не было смысла искать там убежище, им не у кого было просить помощи. У них оставался только один помощник — Бог. Они должны были уповать на Господа, но не обратились к Нему. Он дал им указания, но они не послушались. В результате они решили отправиться в Египет, где их ждала гибель. А теперь мы обратимся к 50 главе, в которой Иеремия пророчествует о народе, который был в то время самой могущественной державой мира. И эта могущественная держава тоже подвергнется Божьему суду. Вы наверняка догадались, что речь сейчас пойдет о Вавилоне. Послушайте первые два стиха этой главы. «Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле халдеев через Иеремию пророка. Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя. Объявите, не скрывайте, говорите, Вавилон взят, вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены». Когда писались эти слова, казалось, что Израиль исчезнет с лица земли, а Вавилон будет существовать вечно. но Бог сказал, что Вавилон погибнет. Читаю вам 4 стих. «В те дни и в то время, — говорит Господь, — придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе будут ходить и плакать и взыщут Господа Бога своего». Итак, Вавилон погибнет, а Израиль выживет. Это пророчество относится к тем дням, когда Израиль обратится к Богу. Бог говорит, что Он будет судить Вавилон, и эта страна действительно будет завоевана персами и медийцами. Послушайте стих 9. «Ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположится против него, и он будет взят. Стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром». Судьба Вавилона предрешена, и она ужасна. Об этом мы узнаем из 13 стиха. «От гнева Господа она сделается необитаемою, и вся она будет пуста. Всякий, проходящий через Вавилон, изумится и посвищет, смотря на все язвы его». Божье пророчество исполнилось буквально. Именно так ведет себя сегодня каждый турист, посещающий руины древнего Вавилона. Прочту вам также стихи 17 и 18. «Израиль — рассеянное стадо, львы разогнали его. Прежде объедал его царь ассирийский, а сей последний, Навуходоносор, царь вавилонский, и кости его сокрушил. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я посещу царя вавилонского и землю его, как посетил царя ассирийского». Мы видим, что гибель настигнет Вавилон неожиданно и внезапно. Обратите внимание на стих 24. «Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того. Ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа». О том, как все это произошло в действительности, рассказывает нам 5 глава книги пророка Даниила. Вы можете прочитать ее самостоятельно. А Иеремия рассказывает нам то, что он узнал по откровению Божию. Послушайте также стих 26, где Бог говорит: «Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее, как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от нее не осталось». Сегодня вы можете увидеть, на что похож Вавилон. От него осталась только груда развалин, он полностью разрушен. Читаем 28 стих. «Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа Бога нашего, о мщении за храм Его». Друзья мои, таково пророчество Бога. В Сионе будут объявлять о падении Вавилона. И далее идет очень красочное описание, потому я хочу прочитать вам стихи с 38 по 42. «Засуха на воды его, и они иссякнут, ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ, и поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаемо вовеки, и населяемо в роды родов, как ниспровержены Богом Содом и Гоморра и соседние города их, — говорит Господь, — так и тут». Ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не будет останавливаться. Вот идет народ от севера, и народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли, держат в руках лук и копье. Они жестоки и немилосердны, голос их шумен, как море. Несутся на конях, выстроились как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Вавилона. Разрушение Вавилона сравнивается с уничтожением Содома и Гоморры. И точно так произошло, когда в город вторглось Медийское войско. Следующая, 51 глава книги пророка Иеремии, также посвящена описанию Божьего суда над Вавилоном. Послушайте стихи с 6 по 8. «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа. Он воздает ему воздаяние. Вавилон был золотою чашей в руке Господа, опьяняющую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его. Может быть, он исцелеет». Вавилон действительно был разрушен внезапно. Пророчество исполнилось буквально. А теперь послушайте стихи 25 и 26. «Вот я на тебя, гора губительная, — говорит Господь, — разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелую, и не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, — говорит Господь». И сегодня этот край полностью необитаем. Послушайте также стихи 36 и 37. «Посему так, — говорит Господь, — вот я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его. И Вавилон будет грудою развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей». Обратите внимание, Вавилон не просто будет покорен. Каналы высохнут, и воды там больше не будет. Враги сделали так, что река Ефрат, протекавшая через город, изменила русло, и они смогли войти в город, уже не защищенный каналами. Благодаря этому они проникли в город неожиданно для защитников. О 52 главе Иеремии мы уже коротко упоминали, потому что в ней пророк вспоминает события, связанные с разрушением Иерусалима и покорением иудеям. Сначала Иеремия предсказывал все это, а теперь он записывает, как все было на самом деле. Он еще раз свидетельствует о пленении царя Сидеки и о том, как сыновья Сидекии были убиты, а сам царь ослеплен. Иеремия рассказывает нам также, что случилось с Иоакимом в Вавилоне после его пленения. Читаем стихи с 31 по 34. «В 37 год после переселения Иоакима, царя Иудейского, в 12 месяц, в 25 день месяца, Евиль-Меродах, царь Вавилонский, в первый год царствования своего возвысил Иоакима, царя Иудейского, и вывел его из темничного дома, и беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне. И переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей. И содержал его, содержание постоянное выдаваемо было ему от царя, изо дня в день до дня смерти его во все дни жизни его». Итак, Иоаким умер в Вавилоне. Касательно этого человека Иеремия предсказал, что его потомки не будут больше занимать престол Давида. Таким образом, линия потомков Соломона прерывалась. А Иисус Христос, сын Давидов, который воссел на престол и будет править там вечно, происходит от другого сына Давида, Нафана. Мать Иисуса, Мария, родилась в этом роду. Вот почему Иисус имел право претендовать на престол Давида. И вот почему книга Иеремии завершается такими важными подробностями, связанными с царским родом. Друзья мои, на этом мы и закончили изучать книгу пророка Иеремии. Однако Этот пророк оказался автором не одной, а двух книг Ветхого Завета, и вторую его книгу, которая называется «Плач Иеремии», мы начнем читать в следующий раз. А сегодня я лишь коротко расскажу о том, что в ней написано. Эта книга следует сразу же после пророчеств Иеремии, что совершенно естественно. И в этом небольшом повествовании пророк изливает все свои чувства. Плач Иеремии — это жалоба пророка на происходящее. Доктор Александр Уайт, один из величайших толкователей Слова Божьего, сказал: «В целом свете нет ничего подобного плачу Иеремии. Жизнь на земле была полна скорби во все времена и во всех странах, но никогда не рождалась проповедника или писателя, душа которого была бы так переполнена печалью». К нему приближается Данте, и мы знаем, что Иеремия был любимым пророком великого поэта. Служение Иеремии началось в период правления царя Иосии. Как пророк Иеремия, так и царь Иосия были тогда молодыми людьми и, видимо, дружили. Во время правления Иосии Иудея пережила свое последнее пробуждение. Оно затронуло много сердец, но на народе в целом отразилось только поверхностно. А потом Иосия был смертельно ранен в сражении при Мегиддо в бою с фараоном Нехао. И Иеремия не одобрял этой войны, и Иосия, конечно же, не должен был в нее ввязываться. Однако он не послушался Бога и поплатился за это жизнью. Затем Иеремия продолжал пророчествовать при следующих царях: Иоахазе, Иоакиме, Иехонии и Сидекии, последнем царе Иудеи. Он пытался обратить свой народ к Богу, но ему так и не удалось этого сделать. Иеремия был свидетелем разрушения Иерусалима и видел, как город был сожжен. Представьте себе, как он сидит на еще не остывшей после пожара в золе, и по щекам его катятся слезы. Плач Иеремии состоит из пяти глав, и каждая из них — элегия, почти что похоронный плач. Песни эти печальны сверх всякой меры. Мы живо представляем себе, как горько плакал Иеремия. Эта книга полна скорби и слез. Это поэзия, пронизанная тоской и мукой. Это стенание человека с разбитым сердцем, страстный погребальный плач по любимому народу. Это библейская стена плача. Автор этой книги, пророк Иеремия, был очень искренним человеком. Он передавал своему народу Божье послание, которое причиняло ему чрезвычайную боль. Его судьба была трагична. Наверное, даже слезы Иеремии были солонее, чем слезы других людей. Его называли пророком с разбитым сердцем. Он от всей души жалел свой народ, но ничего не мог сделать. Он был очень одинок. Обычно люди считают слезы признаком слабости или болезни. Плакать считается позволительным только детям. Много лет назад я был пастором в Пасадене, и прямо под окном моего кабинета находилась игровая площадка воскресной школы. Там гулял один мальчик с маленькой сестренкой. Оба они были еще маленькие. И вот однажды эта девочка упала, разбила коленку и громко заревела. Тогда брат стал ее успокаивать, говоря: «Не реви, это стыдно, плачут только женщины». Не знаю, кем считал он свою сестренку, но его слова подействовали, и она успокоилась. Так вот, Иеремия плакал как женщина. Это был очень впечатлительный и очень искренний человек. Он всем сопереживал. Он был нежен и заботлив, но на его долю выпало возвестить самые ужасные и суровые из библейских пророчеств, провозгласить близкое разрушение Иерусалима и грядущие ужасные времена. Ему пришлось уговаривать свой народ сдаться Навуходоносору. Его весть причиняла ему только боль. Но почему Бог решил избрать такого мягкого человека, чтобы сообщить людям эту суровую, жестокую, страшную весть? Кого бы отправили с этим поручением вы? Аттилу, Гитлера или Муссолини? Вероятнее всего так. А вот Бог избрал человека с ранимым, любящим сердцем. Доктор Дейл, живший в Бирмингеме, назвал Дуайта Моуди единственным человеком, способным проповедовать об аде. Когда Дейла спрашивали, почему он так считает, он отвечал: «Потому что Моуди всегда проповедует об аде со слезами в голосе. Вот какие люди нужны Богу. А сегодня у нас появилось слишком много проповедников, которых не трогает то, что они говорят. И они бросают направо и налево жестокие слова о наказании, так, словно они работают кондукторами и объявляют остановки. Наше поколение отучилось испытывать чувство сострадания к грешному миру. Нас не очень-то волнует, когда люди отказываются принять благую весть о Христовом спасении. Мораль и ответственность за окружающих более не трогает наше сердце». Дэвид Гаррик, известный актер прошлого, рассказывал, как однажды он гулял по Лондону и увидел, что на углу улицы стоит человек, обращающийся с речью к группе людей. Гаррик описывал эту сцену так. «Я стоял в стороне от толпы, но слова проповедника произвели на меня глубочайшее впечатление. Я подошел поближе, и вскоре из глаз у меня полились слезы. Какая-то женщина обратилась к говорящему со словами: «Сэр, я слушаю вас с 7 утра, вы уже 5 раз произнесли одну и ту же проповедь, и каждый раз я вижу на ваших глазах слезы. Почему вы плачете?» Этим проповедником был Джордж Уайтфилд, обличавший грешников со всех английских кафедр. Дэвид Гаррик продолжал. «Я слушал Джорджа Уайтфилда и видел, с какой страстью и искренностью он говорит. Я понимал, что он действительно верит в грядущую погибель всех, кто откажется принять Христа. В какой-то момент он больше не мог говорить. Он просто воздел руки к небу и произнес: «О-о-о!» И как потрясены были слушатели одним этим междометием. Оно прозвучало, как гром, и люди исполнились Святого Духа. Гаррик говорил, что согласился бы отдать пригоршню золотых монет за то, чтобы уметь произнести «О-о-о», как Джордж Уайтфилд. Тогда он мог бы считать себя величайшим актером на свете. Но в отличие от театральных актеров, Уайтфилд не играл, он был искренен. И точно таким же искренним проповедником был Иеремия. Мы еще раз убедимся в этом, когда начнем читать его плач, возносящий слова скорби о погибающих людях. А сейчас подошло время прощаться. Ждем вас на наших следующих беседах. Всего вам наилучшего.